Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. 20 января, собор Предтечи Крестителя Господня Иоанна. И сегодня про Иоанна Крестителя мы и поговорим. Поговорим с отцом Александром Тимофеевым, протоиереем, настоятелем храма новомучеников-споведников Медведково, заведующим библейским кабинетом Московской Духовной Академии. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие слушатели.
Иоанн Креститель, еще его называют предшественником Спасителя, предшественником Христа. Тут довольно много вопросов сразу возникает. Неужели Сыну Божьему нужен был какой-то предвестник, предшественник? А для чего Христос пришел креститься на Иордан? Кем был Иоанн Креститель в иудейской системе ценностей? Потому что иногда говорят, что он был стоял во главе определенной религиозной группы, каких довольно много было в то время в Палестине. Вот давайте попробуем по порядку со всем разобраться.
Хорошо, давайте попробуем. Действительно, просто исключительная фигура Иоанна Предтечи вызывает очень много вопросов. Ну, давайте попытаемся на первый ответить. А почему вообще нужен был предтеча перед явлением Господа Иисуса Христа? Посмотрим, если внимательно, на Ветхий Завет. Весь смысл Ветхого Завета – это приготовление к пришествию Господа Иисуса Христа. То есть пророки на протяжении столетий возвещали о грядущем Мессии, о царе, происходящем, который должен произойти из рода Давида, о том, кто придет спасти Израиль. И вот для того, чтобы указать на то, что вот тот чаемый Израилем Мессия и есть этот Иисус от Галилеи, от Назарета пришедший, и, конечно, нужен был новый пророк, который бы со властью и силой указал, да, вот сейчас это обетование исполняется. Но это, во-первых, то есть важнейшая связь. Почему мы называем Иоанна Предтечу не только Предтечу, но пророком? То есть он последний пророк Ветхого Завета, да, непосредственно указывающий на Господа Иисуса Христа. Это, во-первых, конечно. Во-вторых, нужен был какой-то вот период приготовления непосредственно к проповеди Господа Иисуса Христа. Надо сказать, что период непосредственно перед проповедью Господа Иисуса Христа, он был вообще-то исполнен многочисленных мессианских ожиданий. И люди ожидали, что придет Мессия, собирали группы, какие-то секты, там, движения различные. Вот. Но среди этих ожиданий, ну, скажем так, очень по-разному люди себя чувствовали. С одной стороны, все были как бы возбуждены вот тем, что вот-вот он придет. Почему? Потому что уже и время-то было предсказано пророком Даниилом. Примерно представляли, что вот оно должно свершиться сейчас. А с другой стороны, была какая-то большая такая вот разноголосица. И нужен был духовный какой-то вот авторитет, который мог, как бы сказать, громким голосом сказать, чтобы это было ясно для всех. Если Мессия должен был расти в тайне, а мы знаем причины, в общем-то, он же не зря был претендентом на престол, и царь Ирод, и, так сказать, его последователи, его дети там, да, они же рассматривали его действительно как человек, который может у них власть забрать. Власть над Израилем, да? Поэтому должен был, конечно, скрываться в тайне. То Иоанн Предтеча должен был немножко другим путем пойти. Ну, по преданию, он ушел в пустыню с детства, да? Почему? Потому что то же самое. Его, он же в том же возрасте был тоже, как и Господь Иисус Христос. Но на полгода старше всего лишь. И от Ирода мог быть избит вот, вместе с этими младенцами. А вот. Но он именно как аскет-подвижник должен был пройти особым духовным путем и духовным путем приобрести вот этот вот авторитет именно аскета. Не человека, живущего в городе, а человека, посвятившего всю жизнь общению с Богом.
А простите, раз мы уже затронули тему избиения младенцев, тут тоже интересный вопрос. А почему мы о избиении младенцев узнаем только из одного Евангелия и больше из одного из, в смысле, из синоптических, только из одного об этом знаем, и никаких других исторических свидетельств о большом количестве убитых детей мы ни из каких других исторических источников не имеем. Хотя вроде бы даже есть мощи в Вифлееме.
Ну, Во-первых, в каком Евангелии это? В Евангелии от Матфея, который писалось как раз для христианской общины, находящейся в Иерусалиме, в Палестине. То есть для них это было, в общем-то, ну, довольно близкое событие, многие слышали о нем. Вот. И горькая, наверное, память об этом событии, она, так сказать, отдавалась еще вот спустя там, ну, почти поколение. Да? Это раз. А во-вторых, нельзя сказать, что совсем нету никаких свидетельств. Во-первых, ну, довольно много свидетельств в целом об Ироде осталось, о его характере отношений. Ведь эта казнь младенцев – это один, как говорится, из штрихов к портрету Ирода. Иосиф Флавий и другие исторические источники описывают многочисленнейшие казни, которые там и над старым, и над малым. То есть, можно сказать, волна террора прокатилась в правлении Ирода.
Флавий как раз о младенцах-то и не пишет.
Младенцев не пишет. Но вот смотрите, из общих таких вот представлений об Ироде, вот, на основании исторических источников, можем сказать, что практически, ну, к примеру, вся аристократия, кроме там небольшого кружка, из которого первосвященники избирались, была просто уничтожена, обезглавлена вместе с семьями. Представляете, то есть количество казней было просто с проскрипциями их имущества в казну огромное. Вот. Это волна террора самого настоящего. То есть на фоне там, избиения какой-то группы младенцев в маленьком городе оно просто могло затеряться на фоне волны кровавой, знаете, такой. Поэтому противоречий как раз не видно. Вопрос вот насчет мощей в Вифлееме подняли. Ну, надо сказать, там многие, кто видел, кто был в этом, там более поздние захоронения на этом месте. Там массу вот сейчас черепов и костей показывают. Уже более поздние христианские захоронения, монашеские, видимо. То есть там видно, если заглянуть, что черепа-то взрослые, там многих людей. Поэтому мы сейчас не можем сказать на протяжении, знаете, более 2000 лет прошедших, сколько там было младенцев. Ну, предположительно, по поздним преданиям, да, говорят, там о 14 тысячах. На самом деле могли уже, так сказать, это спустя несколько веков считая, так сказать, посчитать больше.
Ну, то, это что всегда это так было в истории.
Казни, то, что с воинами это, то, что эта казнь, так сказать, такая могла быть, это совершенно в характере Ирода. Если он собственных детей не пощадил. Это же известно из высказывания, да, о том, что римский император сказал, лучше быть свиньей у Ирода, поскольку свинья – это животное нечистое и не убивает, чем сыном Ирода. Он своих детей убил, собственно.
Да, ну я, да, вас перебил, когда мы говорили о рождении Иоанна Крестителя, их, о том, что со Спасителем у них была совершенно небольшая разница в возрасте, но Иоанн Креститель был чуть старше, и здесь очень важно, как мне кажется, вот эта фраза, сказанная им позднее уже во взрослом состоянии, о том, что вот человек, который идет за мной, был прежде меня.
Да, ну давайте вернемся. Да, давайте. Почему еще нужен был выйти Иоанну Предтече на проповедь прежде? Вот, очень разумное мнение в своем толковании Иоанн Златоуст, например, приводит. Он говорит, что если бы Господь вышел на проповедь вот в города, понимаете, ведь города со своей суетой, своей жизнью, они представляли собой проблему. Вот если мы посмотрим на Евангелие, мы не видим нигде, кроме Иерусалима, да, чтобы Господь приходил в какие-то большие города Палестины. Он их обходит. В основном проповедует где-то вот за городом, в пустынных местах. Почему? Потому что нужно было как бы вызвать людей, наиболее склонных услышать слово проповеди Господа Иисуса Христа как бы из городов. И вот Иоанн Предтеча, когда начинает проповедовать, обращаясь к людям с проповедью о покаянии, он вот тех, кто хотел бы покаяться, кого не удовлетворяет нынешняя жизнь, кто хочет изменить свое сердце, вот он их как бы вызывает к Иордану. И вот среди вот этих вот людей как раз и в дальнейшем находятся последователи Господа Иисуса Христа, апостолы. Апостолы Петр, Андрей, Яков, Иоанн, вот они, мы их видим как раз где впервые? В толпе учеников Иоанна Предтечи. Поэтому, конечно, у Иоанна Предтечи проповедь носит именно такой приготовительный характер. Обратим внимание, вот интересно, даже с точки зрения вот чисто филологически. Когда читаешь привычный текст, да, может быть, сразу незаметно, что Предтеча совершал крещение покаяния, да? Почему выделено крещение покаяния? Дело в том, что, ну, в целом, омовения, они были довольно широко распространены. Именно вот в этот период, вот, до и после Рождества Христова. То есть, они как-то предписывают, и в Ветхом Завете, конечно, омовение. Но вот в такой совершенно, так сказать, вот, обязательный, ежедневный, тщательно наблюдаемый ритуал, они формируются все-таки вот в это время, перед наступлением Нового Завета. Ну, вот очень характерное археологическое свидетельство есть, например, в самом Иерусалиме, где мне приходилось участвовать в раскопках, как раз на уровне слоев вот, иродианского периода или раннеримского периода, огромное количество микв, так называемый. Миква – это бассейн, который, вот небольшой такой бассейн, как правило, напоминает наши баптистерии. Со ступеньками разделен на две части. Значит, были домашние баптистерии в богатых домах такие. Это не ванна ни в коем случае.
А цель какая?
Для именно очищения, вот, ритуального погружения, омовения.
Иудейского. Ну, то есть, иудейского, совершали ритуальное омовение,
да.
Для этого служил.
В Евангелии, кстати говоря, мы видим об этом, говорят, что вот Господь, помните там, когда его критиковали, он говорит, есть неумытыми руками не грех. Это же не значит, что Господь антисанитарию там проповедует, а надо вот так вот, как ты был в грязи, кушать.
Ну, он просто отделяет антисанитарию от ритуальных вещей.
Да, существовал обряд такой, нетилат ядим, когда специально, вот уже вымыв руки, скажем так, вот начисто, специально его омывали ритуально. То же самое даже вот в этих около микв находят небольшие такие вот углубления, в которые ставили сосуду. То есть, вымыв сосуду дома от пищи, приносили в эту микву и совершали ритуальное омовение этой посуды. Вот помните там диалог Господа с фарисеями, когда Господь говорит, что ты за сосудами наблюдаешь, фарисей, да? Омой прежде внутренний свой, то есть, свое сердце. Тогда уже там и все остальное будет чисто. Там и тело, там и о посуде речь идет. Так вот, совершая обязательное ритуальное омовение перед принесением жертвы, перед молитвой, перед тем, как идти в храм, допустим, людей вот, всегда думали, что они действительно очищаются. Но омовение было простое. Просто заходишь в воду, в чистую, проточную. Были условия четко рассчитаны, какая должна быть скорость потока воды вот, протекать, допустим. Вот. И ты, в общем-то, чист, можешь дальше уже идти приносить жертву. Существовали огромные водоемы для омовения паломников. То есть, например, предполагать, что купальни Силаам, да, или Шилуах, и Вифезда, Бет-Хесед, да, ну, милосердие по-еврейски.
Это вот как
это
раз...
огромные водоемы для паломников, которые на Пасху, например, на Пятидесятницу приходили в Иерусалим, и в силу вот так стечения, это, конечно, частные маленькие миквы не могли вместить такое количество желающих. Но, во всяком случае, это тщательно наблюдалось. Но вот Иоанн Предтеча ведь крестит по-другому. Он начинает крещение покаяния. Традиция считает так, что люди входили в воду, но не тотчас выходили. А Иоанн Предтеча клал голову, на голову руку, да, и человек исповедовал свои грехи. Вот.
Мы крещение покаяния.
Да, мы находим подтверждение в Евангелии. Помните, там Иоанн Предтеча как бы не дерзает руку на голову Спасителя положить. То есть, другим-то, значит, он дерзал. И человек исповедовал свои грехи. То есть, он каялся. И в знак того, что его сердце в покаянии очистилось, только после этого он его погружал. То есть, внешний символ, естественный, в общем-то, абсолютно для человека, да, омовение водой, погружение в воду для очищения, да, он был только действительно символом. Он как бы показывал человеку наглядно, вот душа твоя через покаяние, через исповедь грехов перед Господом, да, в присутствии Предтечи, освобождается от власти греха.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников-исповедников российских Медведково, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Говорим о Иоанне Крестителе. А вот тут такой вопрос сразу возникает. Некоторые считают, что Иоанн Креститель был представителем такой религиозной группировки иссеев. Ну, во-первых, кто это? А во-вторых, так ли это?
Ну, довольно популярное мнение, в общем-то, скажем так, высказываешься в либеральных кругах, либеральных библеистов, и не только христианских, но и иудейских в том числе. Вот если вы приедете с паломничеством в Иерусалим и, допустим, доедете до Кумрана, да, Кумран...
Ну, знаменитое место, где были найдены
известно, да, знаменитое место, там археологический парк, недалеко от берега Мертвого моря, хотя раньше это берег был, сейчас вода отступила значительно. Вот, там даже такие видеоролики показывают вот в этом парке, в котором намек, что вот Иоанн Предтеча тоже вышел из этой какой-то группы кумранитов. Ну, скажем так, что нам известно про Есеев? Довольно много источников текстуальных о Есеях говорит. Подробно о них Иосиф Флавий в иудейских древностях пишет. В латинизированной форме, как Есена, их там тоже источники упоминают. Сейчас не буду все перечислять. Но они выглядят именно, знаете, как довольно такая закрытая иудейская секта. Вот. Они жили вроде бы на берегу Мертвого моря. Жили ли они в Кумране, это вопрос. Есть несколько объяснений, толкований происхождения этого поселения Кумран. Могла быть какая-то группа, отделившаяся от основной массы есеев. Явно не все есеи там жили, не такое большое поселение. А может быть, это вообще было поместье укрепленное. То есть,
не совсем компактное проживание.
Ну, не совсем. Ну, для древности, может быть, оно и внушительное более-менее. Но поскольку вообще на шибе стоит около дороги.
С высоты нашего времени.
Да, может быть, просто укрепленным поселением. Ну, размером вот с Андреевский монастырь, где мы записываем там примерно.
Ну, Андреевский монастырь, я не знаю, для современной Москвы совсем крошечная.
Ну, на Востоке вообще так вот. Большие города, они крошечные с нашей точки зрения. Так вот, вот Есеи... Их характер довольно хорошо описан, например, у Иосифа Флавия, он хорошо их знал. Понимаете, они придерживались очень специфической идеологии. Они были вообще очень закрыты от людей. Они считали себя праведниками, они не проповедовали. И только человек, который приходил к ним, они там в течение 3 лет держали в новицате в таком, вроде как послушника, так сказать. После этого, после тщательного испытания принимали. Вот. Они гнушались вообще... телом даже человека, понимаете, так сказать. У него было специфическое, можно сказать, дуалистическое представление о добре и зле. Они считали сами себя сынами света, да, и, как правило, человек, который возглавлял их, там, был учителем праведности, так сказать, или еще как-то, вот. А сынами тьмы всех тех, кто бредет, как говорится, в неведении их истинного учения. И, в общем-то, они довольно, так сказать, так агрессивно себя вели его отношения. Вот очень хорошо заметно из текста Евангелия. Смотрите, кто-то из фарисеев, например, каялся, да, мы знаем, из высших представителей аристократии, мы знаем, вот Иосиф, Никодим присоединялись к последним Господу Иисуса Христа. А хоть один Есей упоминается? Нет. Хотя их секта в это время существует, и много последователей находится.
Ну, вполне возможно, на этом акцент просто не делается.
Нет, я думаю, что если бы с есеями были какие-то разговоры и диалоги, то об этом было бы Евангелие, особенно в Евангелии от Матфея, который здесь, так сказать, в этом контексте происходило, было бы сделано. Но есеи даже не упоминаются в Евангелии. Почему? Они существовали в параллельной реальности.
А на основании чего некоторые библеисты делают вывод о том, что Иоанн Креститель мог к ним принадлежать?
Ну, на основании двух вещей. Во-первых, иудейская пустыня, вот эта вот около Иордана, она не такая большая.
И не такая пустыня, в общем, на тот момент. Ну, я имею в виду в плане населенности.
Ну, да. Там, в общем-то, что там? Город Иерихон расположен вот в этой долине реки Иордан. Там еще несколько поселений. Вот Кумран нам известный вдоль Иордана. Ну, вообще там жарко, конечно. И там зимой даже. Вот не зря дворец у Хасмонеев, у Ирода, зимний дворец был в Иерихоне, например. Там в Иерусалиме, когда, например, будет там 11 градусов какой-нибудь, там, может быть, даже снег с дождем пройти в январе, там будет плюс 25 и никакого дождя.
Ну, да, на Ближнем Востоке много таких лакун.
Да, там всегда большое давление, поскольку мы знаем, да, ниже уровня моря находится. Ну, и вообще там летом очень жарко. Я был свидетелем в иудейской пустыне, знаете, вот не то что летом, а в феврале идет дождь, мощный ливень, и вода, значит, конец февраля, начало марта где-то, испаряется, не достигая земли. Представляете, там такая жара уже стоит.
Ну, я тоже такое видел в Сирии в феврале месяце тоже, когда в Пальмире плюс 35, в Дамаске идет снег.
Ну вот, в общем, там условия довольно такие жесткие, я бы сказал, для существования. Но есеи вот где-то жили в этом же районе, да, они вдоль, указывается, их поселение где-то вот на северо-западе Мертвого моря, может быть, на западе Мертвого моря. И он притеча тоже вот при Иорданской пустыне. Он немножко севернее жил. На самом деле, там на север вдоль Иордана более пустынные, гораздо более пустынные места. Вон практически негде взять, кроме как из Иордана. Вот, то есть, локализация, это первое. А второе, есеи соблюдали омовение. Uh-huh. Те же самые. Вот если Кумран, например, представить, что это вот есейское поселение, там огромное количество бассейнов для хранения воды и микв и так далее, всякого рода. И вот, видимо, исходя из этого. Плюс ну, вот некое представление о противостоянии света и тьмы. Ну, а дальше сходство заканчивается, потому что ничего общего между учением ессеев и Анны Предтечи мы не находим, ну, не на основании никаких источников. Надо представить себе иудейское общество, масса раввинов, которые массу школ образовывали, да, больших или меньших. Но, в общем, эти школы могли конкурировать с друг другом в толковании Священного Писания, в исполнении законов там, и так далее. Но не значит, что они считали других, значит, ну, полностью, как говорится, погибшими. А вот ессеи все-таки представляли собой закрытую секту, понимаете? И что они с проповедью как раз не обращались к людям, так сказать, и даже, как бы, как я уже говорил, нежелательно на самом деле. Не, то есть, прошу прощения, неохотно общались с другими людьми так, и после испытаний принимали к себе. Вот. Кроме того, вот посмотрите, для ессеев было характерно вообще гнушением человеком. Знаете, вот Иосиф Флавий такие анекдотические вещи напишет, насколько они, что там естественное отправление в субботу они не совершали, например, почему же суббота – день полного покоя. То есть, это вот заповедь, исполнение заповеди доведено до маразма, понимаете, до полного абсурда. Или, например, опять же, он немножко иронизирует Флавий, там, стыдясь, что нужно ходить в отхожие места, там, плащом покрывал голову себе, значит, ессей, почему? Потому что вот он, как говорится, позор свой хочет скрыть в каком-то смысле. Вот, то есть, какое-то гнушение плотью, понимаете, было. Потом они себя считали, как правило, внутренне праведными. Вот с точки зрения религиозности они ближе к фарисеям. То есть, праведность внешняя убеждает человека, что ему у него все хорошо. Вот он исполнил все детали закона, да, так сказать, все вот эти вот заповеди там, да, подал, как говорится, десятину с тмина, да, там из каждой веточки. Ну и все, на этом вот все и закончилось. Вот чтобы ессеи от их учения проложить какой-то вот мостик, так сказать, к учению Анны Предтечи, которое на покаянии основано, ну, знаете, ну нет у нас возможности на основании никаких источников. Просто... Хотя, прошу прощения, есть такое представление, что вот он в молодости был последователем ессеев, потом поругался с учителем и создал свое что. Ну, получается, создал, так сказать, вообще прямо противоположное. В таком случае...
Ну, это вполне возможно.
Нету никаких и оснований для того, чтобы именно от ессеев отталкиваться. Фарисеи, ну, это, в таком фарисеи случае, да. В таком случае или какие-нибудь и другие течения... там вот эти те самые хасидеи, да, которые довольно давно существовали, они уже давали, вот, как говорится, повод для того, чтобы пересмотреть в определенном смысле исполнение заповедей и содержание иудейского учения. Правильно ли заповеди-то Моисея понимаются и исполняются? Внешнее главное или внутреннее измерение? Что Богу нужно? Формальное исполнение заповедей или сердце человека? Вот, конечно, самое главное здесь.
Почему мы об этом так долго говорим? Мне кажется, что ну, хотелось бы, по крайней мере, перекинуть некий мостик. Иоанн Креститель вышел на свое служение. Мы же не знаем, в каком возрасте конкретно. Ну, наверное, все-таки ближе к 30 годам. Сколько там он по времени крестил людей, прежде чем к нему не пришел Спаситель?
Ну, скорее всего, после 30 это точно, потому что...
Ну, потому что 30-летие – это совершеннолетие.
Да, людей, да, совершенно, да, совершенно верно. Но я думаю, что... Ну, в Евангелии не сказано точно, так сказать. Ну, там несколько лет проповеди, конечно, я думаю.
Просто хотелось бы перекинуть вот то, о чем я говорю, какой-то мостик к одной из традиций. То, что действительно было огромное количество этих течений, а все-таки он же в какой-то религиозной традиции воспитывался. Вот эти вот 30
лет. Ну, конечно, иудейская традиция религиозная им соблюдалась. Более того, смотрите, во-первых, все-таки он использует обряд омовения, да, просто наполняет его смыслом другим, это раз. Во-вторых, Иоанн Предтеча ведь не призывает нарушить заповеди. Более того, когда он зовет Господа Иисуса Христа, точнее сказать, Господь приходит креститься, да, вот, и Иоанн Предтеча не дерзает возложить руку на голову. Господь говорит, оставь, да, нам надлежит исполнить всякую правду. То есть, правду в каком смысле? Все-таки исполнить содержание закона, вот, достигнуть праведности в исполнении. Вот Иоанн Предтеча, опять же, мог полностью, как говорится, содержание закона только исполнить. Это очень важно. То есть, он как бы получает тем самым, ну, можем сказать, современным словом, как бы санкцию на... подлинность своей деятельности от Господа Иисуса Христа. Поэтому Иоанн Предтеча не сокрушитель закона Ветхозаветного, а все-таки его исполнитель, содержательный исполнитель.
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер». Говорим про Иоанна Предтечу с протоиереем Александром Тимофеевым, настоятелем Патриаршего подворья, храма соборного мучеников-споведников в Медведкове и заведующим библейским кабинетом Московской духовной академии. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».